не ищи ни славы, ни телесного удовольствия, ни расположения родных, не оглядывайся ни направо, ни налево. Всегда старайся уловить Владыку, держаться за Него. И хотя бы тысячу раз Он исчезал, и сколько же раз являлся тебе, и снова делался неуловимым, только таким путем ты удержишь Бога. 10 000 раз, или лучше до тех пор, пока ты вообще дышишь, все усерднее ищи Его и стремись к Нему, ибо Он не оставит тебя и не забудет тебя. Он станет являться тебе понемногу, все более и более, все чаще пребывая с тобой. И когда, наконец, ты очистишься осиянием света, Владыка сам придет и весь вместится в тебя и будет пребывать с тобой, тот, кто сотворил мир. И ты будешь обладать истинным богатством, которого мир не имеет, но только небо и те, которые вписаны на небесах. Преподобный Симеон Новый Богослов.
Так, фактически это один в один наставление о поддержании естественного созерцания. Поэтому их буквально можно воспринять прямым текстом. Во-первых, надо перестать искать все, кроме Всевышнего Источника. Пока вы не перестали искать все, кроме Всевышнего Источника, вы находитесь в духовной колыбели, вы еще не стали практиком. И вам нужно много-много думать о своей жизни, каяться, размышлять о непостоянстве, зачем вам путь освобождения. Что же такое хочет передать все-таки святые, духовный учитель? О чем же все эти лекции? Пока что-то внутри вас не заклокочет и не перевернется. И где-то не будет принято очень глубокое решение искать только Всевышний Источник, Ясный Свет. Возможно, это произойдет даже не сразу в монашестве, а спустя несколько лет. Тем не менее, когда-нибудь это должно произойти. И даже когда это называется в лае-йоге принятие великого решения. Фактически, это самый великий момент в жизни йогина – принять это великое решение. Это ж словно наша познающая ясность соскочила с грубых слоев и ухватила отблеск ясного света. Это подобно тому, как путник блуждал в потьмах и искал горную вершину, и внезапно он увидел ее. Даже одного мгновения брошенного взгляда было достаточно. Он понял, вот она, теперь я знаю, куда мне идти. И раньше он смотрел на карту и слушал проводников, но для него это было неясно. Теперь он увидел. И он принял твердое решение. говорится, хотя бы 1000 раз он будет исчезать и являться тебе. Только таким путем ты его удержишь. И до тех пор, пока вообще ты дышишь, все усерднее ищи его и стремись к нему. Когда мы все усерднее ищем и стремимся ясный свет, то и он тоже начинает искать нас и откликаться. Такой отклик — это тайна тайн, она называется ануграха. Сила самораскрытия естественного света. Наше тотальное горение в этом поиске вызывает этот отклик на себя. И когда этот отклик начинает нисходить, он очищает нас силой этого нисхождения. Когда мы практикуем на пути сутры, мы должны быть очень-очень внимательны, потому что у нас очень много недостатков, неумения созерцания, мирских самскар, а навыков медитации совсем нет. И мы должны быть очень осторожными и постоянно помнить о том, что 6 воров действуют через шесть органов чувств. И постоянно блюсти себя, не поддерживать мирское в себе, не поддерживать животное начало, не поддерживать отвлечение, быть непрестанно внимательным, как мать присматривает за ребенком. Если мы не блюдем себя как монахи, мы не живем в духовном смысле, мы живем только в телесном смысле. Смысл нахождения в монастыре – это как раз именно быть помещенным в эту атмосферу, где все тебя об этом напоминает. Путь тантры, связанный с энергией, это нечто другое. Мы изменяем состояние праны каналов, становимся сверхчеловеком. Когда у тебя много праны, ты обретаешь новую степень свободы. Однако это дело будущего, не сейчас. Путь Анутара тантры – это еще более другой путь. Ты утвердился в созерцании и уже стал сверхчеловеком в пране. Тебе надо только расслабиться. Просветляющий импульс сам обрушивается на тебя. Однако это дело далекого будущего. Когда же вы практикуете сутру, вам нужно понять, что это вопрос ежедневного подвига монашеского. Потому что жизнь в монастыре – это духовный подвиг. Если у вас нет настроя совершать духовный подвиг, то у вас нет потенциала практики. Это означает, что мы изо дня в день живем в состоянии самопревосхождения, битвы за осознанность. До тех пор, пока мы не победим наши отвлечения и не обретем эту внимательность и осознанность. Истинный монах всегда понимает, что такое покаяние и почему оно необходимо. Потому что без него мары постоянно забирают его сердце. Мара гордости, жадности к еде, мара мирской информации, мара привязанности к телесному комфорту. И до тех пор, пока эти мары не будут побеждены на пути сутры, и ум не утвердится в безупречной созерцательной внимательности, дух монаха не будет переплавлен. Он будет не то ни сё, амёба в рясе. Но истинный дух монаха — это огонь в рясе, живой огонь, который плавит других одним присутствием, который, если медитирует, то живет в медитации в самадхи. Это наставление, даваемое монахом, которое полезно любому начинающему практикующему.
На основании вышесказанного преподаем нашим братьям, монахам, совет, чтобы они наблюдали при земных занятиях крайнюю осторожность, ведая, что по земле присмыкается злобный и коварный змей, всегда готовый уязвить нас и излить в нас свой смертный яд.
Соблюдали крайнюю осторожность. Крайняя осторожность означает одно – внимательность. Когда мы невнимательны, то мы неосторожны, и мы совершаем кармические действия. Мы их не самоосвобождаем. В тот момент, когда мы их совершаем, мы не видим, что животное начало захватило нас, и ум повелся, и утратил созерцание ясного света. Фактически любое отвлечение на такое животное начало является марой.
Монах должен заниматься возложенным на него послушанием со всей тщательностью ради Бога и своего спасения. Не любоваться успешным исполнением послушания.
Как видите, прежде чем отправить монаха в ретрит, им дают возможность испытать на своей шкуре это самое послушание. И это не пустые слова. Святые различных традиций требовали от этого от учеников. Поскольку если эго не прошло ежовые рукавицы послушания, отбрасывания себя, самоотказа, не вычистило себя до состояния пустоты, то твое великое рвение быть в ретрите или делать техники закончится на пятом месяце. Это известно. Случай из практики, когда начнутся состояния прелести и ясности, которые будут околдовывать ум. И поскольку ум наполнен собой, а не пуст, и не прошел такую школу самоотказа, он просто не будет знать, что с этим делать, и будет схватываться ими, и просто придет к состоянию прекращения практики. Напротив, дух того, кто практикует самоотказ, отсечение «я», благодаря служению, он становится очень гибким и пустым, поскольку то «я», которое могло бы быть очаровано, исчезает в процессе такой практики. Поэтому недаром махасидхи, обучая учеников, продавали своих царей в рабство в качестве практики обучения. К примеру, быть слугой. Или давали брахманам задание штукатурить стены. Делать то, что совершенно разбивает их представление о собственном «я» и шатает их эгоизм. То, что их делает полностью пустыми.
Не хвастаться в послушании. Не развивать в себе тщеславие, самомнение и гордости, через что послушание из орудия спасения становится орудием и средством погибели.
Служение – это другие принципы, нежели мирская работа. Принципы таковы – не привязываться к результату, не самоудовлетворяться, не тешить себялюбие и эго. Делать не то, что тебе вздумается. Благодаря этому мы становимся именно такими пустыми. Не различать на то, что нравится, и то, что не нравится. Когда вы практикуете так, ваш ум становится пустым и гибким. Если же мы не понимаем этих принципов служения, то это становится очередной уловкой Мары. Ну, допустим, мы через служение пытаемся удовлетворить свою гордость, возвыситься над другими, получить какую-то маленькую эгоистическую пользу, личный комфортик, потешить свое эго и прочее. Либо цепляемся, привязываемся и бунтуем, когда нас лишают этого радостного, привычного служения. Все это вместо средства освобождения тогда становится новыми путами.
Посмотрите, монахи, посмотрите, что совершает дьявол, низводя ум человека от духовного неба к веществу, приковывая сердце человека к земным занятиям и к земле. Посмотрите и устрашитесь.
Посмотрите, даже сейчас он это делает. У некоторых, когда они не слышат сейчас лекцию.
Падший дух занял некоторых монахов приобретением различных редких и дорогих вещей и пригвоздил к ним мысль, отчуждив их от Бога. Других занял изучением различных наук и художеств, лишь годных для земли, и, привлекши все внимание приходящим знаниям, лишил существенного знания о Боге. Иных занял приобретением для монастыря разнородного стяжания, постройками, разведением садов, огородов, пашни, лугов, скотоводства, и принудил забыть Бога. Иных занял убранством кельи, цветочками,
прямо в точку,
картинками, деланием ложек, четок, и отвлек от Бога. Иных привязал к токарному станку и научил вознерадить о Боге. иных подучил обратить особое внимание на их пост и прочие телесные подвиги, дать особое значение сухарям, грибам, капусте, гороху. Таким образом, разумные, святые и духовные подвиги превратились в безмыслие, плотские и греховные. Подвижника заразил и низложил плотскими и лжеименным разумом, сомнением, презрением к ближним, в чем заключается уничтожение самого условия к святому преуспеванию и условию погибели.
Итак, видите, проблемы испокон веков у монахов одни и те же. Дело не в том, что это совсем плохо заниматься постройками, разведением огородов и прочими. Дело в том, что ум был этим ухвачен и уловлен. Как только мы придаем этому значение, теряем созерцание и отвлекаемся, все это становится тем, что является мирским путем, что уводит нас от ясного света. Как только у вас возникает фиксация на чем-либо внешнем убранстве, привязанность к диетам, к деятельности, как только вы это делаете мирским способом, все это переворачивается и становится очередными оковами для ума. Начинающим послушникам я не рекомендую отказываться от различной деятельности, поскольку это принцип служения. Однако все это должно выполняться внимательно и без тени личного самоудовлетворения. Другими словами, вы должны все делать в сатипатхане, в осознанности. А второе, сегодня вы сажаете цветочки, а завтра вы их выкапываете. Вот такой должен быть настрой непривязанности. Если же это личное самоудовлетворение, это просто ваша карма. Только так можно избежать уловок мары, на которые ведутся монахи во всех монастырях.
Некоторым внушил предать вещественной стороной обрядов преувеличенное значение, затмив от них духовную сторону обрядов. Таким образом, он для этих несчастных отвлял сущность христианства.
Что такое духовная сторона обрядов? Допустим, баджан мандала. Духовная сторона баджан мандалы, как известно, это практика созерцания. Внешняя сторона – это песнопение, созерцание муртий, чтение изречений, текстов и прочее. И если вы не находите созерцание, то вы не улавливаете духовную сторону то, что мы делаем. Смысл этой практики – это объединение, интеграция, когда мы включаем в свое созерцание очистительное действие, коллективную практику, дающую заслуги, почитание махасидхов. Один святой увидел однажды духовным зрением в храме летающих и бегающих маленьких живых существ, похожих на негров. Это было во время чтения сутр, когда все монахи сидели в собрании. Когда он попытался рассмотреть их, он увидел, что некоторые закрывали монахам глаза, и те монахи засыпали. Другим монахам они накладывали пальцы на рот, и эти монахи зевали. Перед третьими монахами силой сознания рисовали разные обольстительные образы, и эти монахи предавались мечтаниям во время лекции и чтения сутры. Перед четвертыми они представали в облике обольстительных женщин. И таким образом они летали и ходили и просто издевались над монахами, всячески пытаясь проверить их сознание. И этот святой по окончании чтения сутры и службы позвал к себе всех монахов и спросил, кто что переживал и о чем мечтал. И они ему сказали, действительно, каждый сказал, что мечтал о том, что изображал перед ним этот дух. Что есть эти духи? Это есть нечистое состояние ума, которое иногда имеет самосознание, иногда не имеет самосознания. Они неотделимы от сознания. Тем не менее, пока они не освящены светом истинного Я, они имеют эту нечистоту. И здесь нет другого пути, как постоянно быть в состоянии духовной борьбы за такое очищение.
Oh.